Медиамир. Алексей Упшинский. Каждый раз разные.
Эта добрая традиция, которую скоро можно будет назвать «старой доброй», берет свое начало в 2019 году. Так и хочется сказать, далеком 2019. Еще до пандемии, до дистанционного обучения, коснувшегося в том числе и литературного института, о котором я заговорил не случайно. Да-да, постоянные наши читатели уже, наверное, поняли, что речь пойдет о производственной практике выпускников этого вуза. Напомню, что я тоже его выпускник и тоже почти проходил практику в редакции «Диалога». Почти, потому что, когда пришло время практиковаться, я уже больше года работал в журнале редактором. А в 2013 году я успешно окончил ЛИТ, прошло сколько-то лет, и обо мне снова вспомнили в стенах родного института. И снова по поводу практики. Только я уже выступал не в роли практиканта, но в роли руководителя практики в «Диалоге». Как и в предыдущие годы, кроме особенно пандемийного 2020-го, практикантам провели экскурсию по Логосу. Они побывали в Российской государственной библиотеке для слепых, в том числе в музее РГБС, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе и в Центральном музее Всероссийского общества слепых имени Зимина. Впечатлений у девушек было много, а главное, они действительно знали, куда и зачем они пришли. Впрочем, Маша и Настя и сами обо всем расскажут. Итак, в этом году мы выпустили четвертую группу студентов, которым еще предстоят зачеты, госы и защита диплома. А мне нет. Я в этом журнале работаю, поэтому и взял интервью у наших практикантов. В этот раз можно с полным правом сказать «практиканток». Они не против такого феминитива, я спрашивал. Знакомьтесь, Мария Жигурова, семинар литературной критики Владимира Гусева. И первый мой вопрос – почему именно «Диалог»?
Это очень просто, на самом деле, потому что я, в принципе, всегда интересовалась какими-то историями. Не знаю, насколько здесь это слово уместно, инклюзивными, наверное. Просто я поняла, что это будет совсем другое, то есть это не будет из разряда «я приду в «Ревизор» или в тот же «Союз писателей» и буду писать тексты», которые я и так писала 5 лет, в принципе. Еще из-за того, что это звуковой журнал, меня это заинтересовало, то есть это как бы другой формат, с которым я не имела дела. И для меня, в принципе, было важно получить какой-то особенный опыт. Я никогда не общалась с незрячими людьми. Это было интересно, полезно, и как бы я не прогадала. Учитывая, опять же, что у меня мать как бы в инклюзии, только она с людьми с ДЦП работает, я просто как будто в такой сфере не очень известна, наверное, всю жизнь. Поэтому для меня это такой довольно очевидный выбор.
На этот же вопрос отвечает Анастасия Иванова, семинар драматургии Владимира Малягина.
Потому что я не стремилась, наверное, столько какой-то действительно журналистской, редакционной или литературной практики, а я хотела получить какой-то честный опыт, узнать что-то новое для себя. И действительно, я подумала, что практика в журнале «Диалог» это будет, во-первых, очень интересно, а во-вторых, иметь для меня смысл. И так и оказалось в результате. Я узнала очень много нового и получила незабываемый опыт. Но я сейчас смотрю на творчество так, что я стараюсь практиковаться не столько в самом мастерстве конкретно, сколько просто углублять как-то свою личность, ну, просто изучать себя, изучать мир. И как бы я вот заметила, что чем как бы взрослее я становлюсь не в плане возраста, а в плане вот какой-то кругозора, ширины, тем действительно становятся интереснее мои тексты. То есть мастерство я еще буду оттачивать, но мне кажется, какое-то разнообразие и необычность, и свой стиль я потихоньку нахожу. И этот опыт, он, безусловно, я думаю, сделает мой стиль еще ярче и разнообразней. И я действительно во время прохождения этой практики, вот во всех местах, в которых мы были, я чувствовала, что я могу быть действительно абсолютно свободной и честной. У меня действительно было ощущение, не знаю, насколько оно совпадает у тех, с кем я познакомилась здесь, что я более чем уместна, что я не какое-то там лишнее звено. Именно вот это чувство уместности, оно помогло мне почувствовать себя свободно, а значит, спокойно задавать вопросы, которые мне интересны, выяснять какие-то детали. Ну, у меня осталось, конечно, какие-то моменты, которые я еще не знаю, но именно то, что меня волновало, я получила на это ответы. Это действительно было важно не только с точки зрения там простого любопытства, но и ради какого-то опыта и творчества, потому что это творчество вытекает из всего, что я делаю. Поэтому да, это как следствие, я думаю, что-то я точно приобрела, я думаю, немало.
Мария говорит об опыте общения с незрячими людьми вообще и на Логосе в частности.
Я даже не настраивалась на самом-то деле, ну, просто я в голове не разделяю никак людей. Точно так же общаюсь, как с любыми другими людьми, и никаких проблем у меня не возникло. Тем более, что и в диалоге, и в ВОСе, и в музее ВОС незрячие люди, с которыми я общалась, они очень открытые, как мне показалось, гораздо более часто открытые, чем люди без каких-то проблем со зрением или с другими проблемами физическими. Мне было довольно просто, и опять же, вот в диалоге мне показалось, что здесь очень атмосфера без пафоса, без каких-то таких социальных прелюдий, которые часто, по крайней мере, мне усложняют жизнь. Здесь такого нет. Психологически для меня это было совершенно несложно и, наоборот, интересно, наоборот, я наполнилась. Надеюсь, что я закончу вуз, выдохну и с какими-то новыми мыслями вообще, может быть, опять же, зайду сюда. То, что этот опыт был не зря, совершенно точно, особенно если мы говорим о творчестве, неважно каком, писательском, будь это тоже кино или живопись, все что угодно, любой жизненный опыт так или иначе отражается и на образах, и в слове. Может быть, не напрямую, но какая-то частичка в любом случае закладывается, порой даже неосознанно, и это опыт, и он всегда будет полезным. И тем более, учитывая, что мы сегодня уже говорили, что мы все разные люди с разным восприятием реальности, для каждого этот опыт трансформируется внутри по-разному. И да, он будет преломляться, может быть, в каких-то неожиданных местах.
Приятно слышать такое о нашем журнале и предприятии. А вот Настина история.
Да, у меня был опыт достаточно небольшой. У меня была соседка, ну, не прямо квартира рядом, а вот просто в моем районе девочка слабовидящая. И, наверное, когда мне было лет 12-13, мы как-то сдружились, но это недолго длилось. Потом как-то я просто... Может быть, даже мне было меньше лет, потому что мы как-то не записали друг друга ни в телефонах, ничего. То есть мы какое-то время я выходила на улицу, я случайно ее встречала, я тогда с ней общалась, она меня домой в гости приглашала и так далее. А потом как-то началась школа, я ее просто перестала видеть, и наши пути как-то разошлись, и, наверное, возможно, она потом переехала. На самом деле, то, что я помню, это что мне было с ней очень интересно, потому что я в целом не очень любила шумные игры, и мне было приятно просто посидеть, пообщаться, поиграть в какие-то словесные игры, там какие-то, может быть, настольные игры, в которые мы играли, какие-то фильмы мы обсуждали, какие-то отношения с людьми мы обсуждали. Это все было очень интересно, но я помню, что, конечно, все-таки у меня не было такого, что я меняла общение с ней на общение с кем-то другим, ну, то есть, что вот я вижу ее и вижу кого-то другого. Я обычно все-таки выбирала ее, потому что в тот период, как бы, она действительно была мне очень интересна как человек именно, потому что с ней было очень интересно общаться. Но проблемы были. Я имею в виду чисто детские проблемы общения, потому что она все время ходила с бабушкой. То есть, если мы гуляли, делали какие-то круги, то это было медленно. Ну, не в этом проблема, а именно с бабушкой. Ее никогда не отпускали со мной вдвоем. И это были зимние каникулы. Я очень сильно хотела там покатать ее на санках. То есть, ну, буквально я бы все обеспечила безопасно, по моему мнению. Но бабушка мне никак не разрешала. То есть, единственное, где мы могли там вдвоем спокойно пообщаться, похихикать без какого-то контроля, это было там у нее дома в комнате. Мы могли там вдвоем остаться. Она мне рассказывала про Брайль, она мне рассказывала просто про какие-то вещи, как они у них происходят. Ну, в общем, опыт был достаточно короткий, там, наверное, месяца 2-3. Вот, а что касательно опыта здесь, мы очень сильно переживали в первый день, что мы сделаем что-то не так, очень сильно переживали после, что мы что-то не так сделали, но именно с самого начала нас так действительно спокойно ввели в эту среду, и мы настолько себя спокойно и открыто почувствовали, то есть действительно был такой вот детский восторг посмотреть, как это работает, узнать, как, что происходит. И вот буквально уже со второго дня практики все какие-то такие моменты шероховатости ушли. Я очень благодарна этой практике, что мне позволили чувствовать себя уместно, задавать спокойно вопросы. И вообще, если тогда там с той девочкой у меня были там какие-то сложности в плане игры, сейчас я взрослая, и у меня уже, конечно, другие интересы. И я увидела, что действительно нет никаких сложностей в общении. Везде так было, во всех местах, куда мы ходили.
О работе, о жизни мы поговорили. Но как не поговорить с выпускниками литературного института о творчестве?
Если мы говорим об опыте общения со слепыми, у меня всегда было ощущение, как будто они видят меня лучше, чем зрячие. И я не знаю, почему так происходит, но вот, допустим, я смотрю на этого человека, я понимаю, что он меня не видит или видит очень плохо, но вот это внутреннее ощущение, как будто тебя считывают какими-то другими органами чувств, конечно же, и вообще какое-то другое восприятие, оно ощущается, и меня очень удивило это чувство. И оно не неприятное, оно наоборот совершенно новое, и я сейчас пишу научную работу по Рильке, по поэту, и у него как раз есть стихотворение про слепого, и там вот это описывается, вот это ощущение, и я почувствовала это, и сразу же в своей голове соотнесла с этим стихотворением. И, наверное, для меня вот это ощущение почувствовать то, о чем писал мой любимый поэт, и понять, как это было прям удивительно.
Возможно, я введу конкретно незрячего персонажа, но если это будет уместно к моему тексту, разумеется, не нарочно. Но скорее просто круг восприятия мира стал шире, и мне кажется, вот даже буквально вот прям действительно сильное влияние, не такое, опять же, не детальное, не конкретное, а супер общее, в хорошем смысле абстрактное. Я занимаюсь мультфильмами, мультипликацией, и вообще в целом вся вот эта культура тифлокомментариев меня безумно затянула. Я много рассуждала о том даже, ну вот в своем интервью тоже, о том, что это как будто постсценарий, конечно, совсем не так, это не стоит сравнивать. Я имею в виду чисто не как жанр, да, вот именно для себя, что я пишу сценарий, а это как бы постсценарий получается. И то есть, как будто мне это прям очень близко, но гораздо даже более интересно, потому что я люблю смотреть кино, и я бы хотела сделать мультфильмы с тифлокомментариями свои, я даже хотела сюда подготовить, но, к сожалению, поняла, что просто у меня даже мультфильмы недостаточно техничны, чтобы их хорошо описать можно было, но в целом я думаю, если когда-нибудь я смогу достичь каких-то успехов, то я обязательно буду помнить об этом, и я бы хотела сделать тифлокомментарии, потому что это прям здорово, и мне просто хочется это попробовать. Буквально сейчас вот тут мне пришла идея, что, возможно, было бы здорово попробовать сделать какие-то такие интерактивные мультфильмы, как книжки есть интерактивные. То же самое с мультфильмами, чтобы, допустим, вот мои персонажи с пластилина, и чтобы показывать детям мультфильм, ну, это, конечно, надо правильно подготовить этот пластилин, чтобы он буквально в первых же руках не растаял, но было бы здорово пустить этот пластилин по рядам, и вообще, я же сцену строю, вот макет этих сцен сделать, и чтобы прежде чем посмотреть мультфильм, все могли их ощупать. И мне кажется, вот стоп-моушен аниматоры, которые не рисованные мультфильмы делают, а именно кукольные, там, фигурные и так далее, они действительно должны это делать, устраивать какие-то вот такие же музеи, допустим, маленькие, в которых сначала можно все пощупать, а потом посмотреть. Мне кажется, тут даже особых сложностей не должно возникнуть, потому что все равно вот эти фигурки у меня остаются, так почему бы действительно это не применить? То же самое с какими-то поверхностями, то есть может быть какая-то шерсть, какие-то еще вещи. Мне кажется, это действительно хорошая идея, и я бы подумала о таком проекте.
Я могу только пожелать, чтобы все это реализовалось.
Наши практиканты всегда разные. За 4 года не было двух хоть в чем-то схожих групп. Хочется сказать компаний, но и это не всегда справедливо. Хотя точно помню, что первый выпуск был действительно компанией, большой, дружный. А вот сегодня передо мной две девушки, зато подруги. И что особенно ценно для журнала, по-настоящему заинтересовавшиеся всем тем, о чем пишет на своих звуковых страницах журнал «Диалог». После интервью с девушками я понимаю, что спокоен не только за будущее литературы, но и за свой материал. Продолжение в 2023 году.